Глава вторая. До Найльса через город Хейворд было довольно далеко, прогулка вышла основательная. Однако Сексон и Билли нашли время свернуть с большой дороги и идти параллельными проселками среди интенсивно обработанной земли, возделанной до самого края дороги. Сексон с удивлением разглядывала маленьких смуглых переселенцев, пришедших на эту землю ни с чем и сумевших заставить ее оплачивать их труды в размере 200, 500 и даже 1000 долларов за акр. Всюду кипела работа. Женщины и дети работали наравне с мужчинами. Они непрестанно взрывали землю и, казалось, никогда не давали ей отдохнуть. И земля вознаграждала их за труд. Она должна была вознаграждать их, иначе дети не могли бы посещать школу, а сами они не могли бы разъезжать в двуколках, кабриолетах или на легких тележках. «Погляди на их лица», — говорила Сексон. «Они счастливы и довольны. Они не похожи на наших соседей в те времена, когда началась забастовка».
«Это понятно. Им повезло. Их работа прекрасно оплачивается», — согласился с нею Билли. «Это у них у всех на роже написано. Но передо мной им нос задирать нечего».
«Но они, кажется, и не собираются задирать нос», — возразила Сексон.
«Да, верно, ты права. Но как бы там ни было, они не так умны, как ты думаешь. Ручаюсь, что кое-чему я мог бы их поучить насчет лошадей».
Солнце заходило, когда они вошли в маленький городок Найльс. Билли, молчавший последние полмили пути, нерешительно предложил.
«Скажи, Сексон, отчего бы нам не взять комнату на ночь в гостинице? Как ты на этот счет полагаешь, а?»
Но Сексон решительно тряхнула головой. «А как ты полагаешь? Надолго нам хватит наших 20 долларов при таком образе жизни? Помимо того, начинать можно только сначала. Мы с тобой не рассчитывали на ночлеги в гостиницах».
«Ладно», — согласился он, — «мне-то что? Я все могу выдержать. Я о тебе думал».
«Запомни раз и навсегда, что и я все могу выдержать», — снисходительно бросила она. «А теперь нам надо поискать чего-нибудь на ужин». Они купили бифштекс, картофель, луку, дюжину хороших яблок и вышли из города по направлению к ряду деревьев и кустов, возвещавших близость ручья. Они расположились на песчаном берегу под деревьями. Кругом было сколько угодно сухого валежника, и Билли, весело насвистывая, принялся собирать и разрубать хворост. Сексон, внимательно следившая за его настроением, радовалась убийственно фальшивому свисту. Улыбаясь про себя, она разложила одеяло, подложив под них брезент и убрав с песка все сучья и хворостинки. Стол получился хоть куда. Ей приходилось еще учиться готовить пищу на костре, и первым ее успехом было открытие, что умело поддерживать огонь гораздо важнее, чем разложить большой костер. Когда кофе вскипел, она осадила гущу, влив в него немного холодной воды, и поставила кофейник на угли, чтобы он не остывал, но и не кипел больше. Затем она поджарила картофель ломтиками и лук на одной сковородке, но отдельно, и, переложив их на свою оловянную тарелку, поставила на кофейник, покрыв сверху перевернутой тарелкой Билли. На сухой горячей сковороде она поджарила мясо по любимому способу Билли. Покончив с этим, она подала бифштекс, и пока Билли разливал кофе, положила картофель и лук на сковороду и минуту подержала их на огне, чтобы хорошенько разогреть.
«Чего еще можно пожелать?» — восхищался Билли, свертывая себе папироску после кофе.
Он улегся во всю длину на бок, опираясь на локоть. Огонь ярко горел, и щеки Сексон пылали отблеском костра.
«Нашим предкам в их странствиях приходилось опасаться индейцев, диких зверей и всякой всячины. А нам с тобой тут хорошо и спокойно, как дома за печкой. Взять хоть этот песок, а лучшей постели и мечтать нечего. Он мягок, как перина. Послушай, ты сейчас хорошенькая, просто прелесть. Бьюсь об заклад, что сейчас моей лисовичке никто не даст более 16 лет.
Будто бы, — оживилась она, тряхнув головой и блеснув белыми зубами. «А если бы вы не курили, я бы спросила вас, позволяет ли вам маменька так поздно гулять, мальчик на песчаном бережку?»
«Скажите, пожалуйста», — начал он, видимо, напуская на себя торжественность. «Мне хочется вас кое о чем спросить, если только вы разрешите. Я, конечно, не хотел бы оскорблять ваших чувств, но мне чрезвычайно важно получить ответ».
«В чем дело?» — осведомилась она после бесплодного ожидания.
«Вот в чем, Сексон, мне очень хорошо с вами, и вы мне очень нравитесь, но наступает ночь, а мы за 1000 миль от человеческого жилья. Я хотел бы знать, правда ли, что мы по-настоящему женаты, по всем законам, то есть?»
«Да, по-настоящему и по всем законам», — успокоила она его. «А почему ты об этом спрашиваешь?»
«О, это неважно. Но я позабыл об этом, и мне стало очень неловко. Вы знаете, в противном случае, при том воспитании, что я получил, мне было бы неудобно оставаться в такой час».
«Ну, будет болтать», — строго перебила она. «Теперь как раз время собирать сучья на утро, пока я вымою посуду и приведу кухню в порядок». Он вскочил, чтобы исполнить приказание, но остановился, обнял ее и привлек к себе. Не было сказано ни слова.
Но когда он отошел от нее, грудь ее волновалась, и с уст просилась благодарственная песнь. Настала ночь, темная, едва озаренная слабым мерцанием звезд. Но и те скрылись за неизвестно откуда появившимися облаками. Начиналось жаркое калифорнийское лето. Воздух был теплый, вечерняя прохлада едва давала себя чувствовать, ветра не было.
«У меня такое чувство, словно наша жизнь только начинается», — сказала Сексон, когда Билли, набрав сучьев, присоединился к ней и уселся на одеялах у костра. «Я за сегодняшний день узнала больше, чем за 10 лет жизни в Окленде». Она протяжно вздохнула и выпрямила плечи. «Земледелие гораздо более сложная штука, чем я предполагала». Билли ничего ей не ответил. Он пристально глядел в огонь, и она поняла, что он что-то обдумывает.
«О чем ты думаешь?» — спросила она и положила свою руку на его, увидев, что он пришел к какому-то решению.
«Я мысленно устраивал ранчо», — отвечал он. «Они неплохие, эти игрушечные фермы. Но это хорошо для иностранцев, а нам, американцам, нужен простор. Я хочу глядеть на холм и знать, что до его вершины земля моя, и что его обратный склон и склон следующего за ним холма тоже мои, а за этими холмами вдоль ручья спокойно пасутся мои кобылы и бегают маленькие жеребята. Знаешь, разводить лошадей очень выгодно. Особенно хорошо продаются крупные рабочие лошади, весом от 1800 до 2000 фунтов. За пару меринов четырехлеток подобранных мастей в любое время получишь до 800 долларов. Хороший подножный корм, больше им в этом климате ничего не нужно. Разве еще какое-нибудь прикрытие, да немного сена на случай затяжной непогоды. Я прежде никогда об этом не думал, но позволь тебе сказать, что план такого ранчо начинает мне улыбаться».
Сексон была сильно возбуждена. Вот еще новые сведения по волновавшему ее вопросу, и хорошо, что в данном случае Билли является авторитетом. Но еще лучше то, что он сам этим вопросом заинтересовался. «На казенном участке хватит места для этого и для всего остального», — ободряла она его.
«Да, конечно. Вокруг дома у нас будут овощи, фруктовые деревья, куры и всякая всячина, как у португалов. А кроме того, будет достаточно простора для нас и для лошадей».
«Но разве же ребята не обойдутся нам слишком дорого, Билли?»
«Нет, не обойдутся. Городские булыжники очень скоро выводят лошадь из строя. Из таких-то кобыл я и подберу себе племенных маток. Городу они больше не нужны. Я эту штуку хорошо знаю. Их продают с аукциона, и они годятся на долгие роды. Только по мостовой не могут больше ходить».
Последовало долгое молчание. В умирающем свете костра оба старались разглядеть будущую ферму.
«Как здесь тихо, не правда ли?» — встрепенулся вдруг Билли и оглянулся вокруг. «И темно, как в желудке у негра».
Его знобило. Он застегнулся и кинул несколько сучьев в огонь.
«Все-таки у нас лучший климат на всем свете. Очень давно, когда еще я мальчиком был, я слышал, как отец уверял, что климат в Калифорнии райский. Он как-то ездил на восток, пробыл там лето и зиму и настрадался вдосталь. «Больше меня туда не заманишь», — говаривал он после.
«Моя мать тоже говорила, что нигде в мире нет такого климата, как в Калифорнии. Воображаю, каким чудесным им показалось все после перехода по пустыням и горам. Они называли Калифорнию страной млека и меда. Почва была так богата, что, по словам Кэдди, достаточно было поцарапать ее, чтобы она принесла хороший урожай».
«И сколько угодно дичи», — прибавил Билли. «Мистер Робертс, усыновивший моего отца, гонял скот от Сан-Джоакина до Колумбии. У него работало 40 человек, и все они брали с собой в дорогу только порох и соль. Они всю дорогу кормились убитой ими дичью».
«Горы кишели оленями, и моя мать видела целые стада лосей в окрестностях Санта-Розы. Мы когда-нибудь заберемся в те места, Билли. Я всегда мечтала об этом».
«А когда мой отец был еще юношей, то где-то к северу от Сакрамента, у тихой речки, в зарослях водились волки. Он частенько хаживал туда и стрелял их. А когда удавалось встретиться с волками на открытом месте, то отец и мексиканцы ловили их с лошадей арканами. Ты ведь знаешь, как закидывают аркан. Он говорил, что лошадь, которая не боится волков, стоит в 10 раз больше всякой другой. А пантеры? Наши отцы называли их кошками и гадами. И, конечно, мы с тобой проберемся к Санта-Розе. Может быть, нам земля на побережье не понравится, и придется поискать в глубине страны».
Костер тем временем погас, а Сексон кончила заплетать на ночь волосы. Приготовления ко сну были не сложны, и очень скоро они лежали рядом под одеялом. Сексон закрыла глаза, но никак не могла уснуть. Ей ни разу в жизни не приходилось спать под открытым небом, и она никакими усилиями воли не могла побороть это непривычное чувство. К тому же еще она была разбита долгой ходьбой, а песок, к ее удивлению, был совсем не так мягок. Прошел час. Она старалась уверить себя в том, что Билли спит, но чувствовала, что это неправда. Треск тлевшего сучка заставил ее вздрогнуть. Она почувствовала, что и Билли слегка шевельнулся. «Билли», — шепнула она, — «ты не спишь?»
«Нет», — послышался тихий ответ. «Я все время думаю о том, что этот песок не мягче цементного пола. Мне-то все равно, но кто бы это мог подумать?»
Оба переменили положение, но всякая попытка избежать прикосновения к болезненно твердому ложу была заранее обречена на неудачу. Внезапно где-то поблизости резко затрещал сверчок, и Сексон снова испугалась. Она сдерживалась в течение нескольких минут, ожидая каких-нибудь действий со стороны Билли.
«Знаешь, мне эта штука не особенно нравится».
«Как ты думаешь, это не гремучая змея?» — спросила она, стараясь, чтобы голос не выдал ее волнение.
«И я как раз подумал о том же.
Я как-то видела их в окне аптекарского магазина Баумана. Ты знаешь, Билли, у них один зуб пустой, и когда они укусят, то яд стекает по его стенке в рану».
«Бррр!» — в шутку вздрогнул Билли, но шутка не вышла. «Верная смерть, разве что ты второй Боско. Помнишь его?»
«Ест змей живьем! Боско! Ест змей живьем! Боско!» — отвечала Сексон, подражая крику ярмарочного крикуна, заманивающего в свой балаган.
«Но у всех змей были предварительно вырваны зубы, иначе бы у него ничего не вышло. Странно, что я никак не могу заснуть. Хорошо, если бы эта проклятая трещотка замолчала. Интересно, не змея ли это?»
«Нет, это невозможно», — решила Сексон. «Все гремучие змеи давно перебиты».
«Тогда откуда же Боско достает их?» — вполне логично спросил Билли. «А отчего это ты не спишь?»
«Я думаю, от того, что все мне в диковинку», — отвечала она. «Видишь ли, мне никогда не приходилось ночевать под открытым небом».
«Мне тоже. До сих пор я думал, что это большое удовольствие». Он снова переменил положение и тяжело вздохнул. «Я думаю, что мы со временем к этому привыкнем. Раз другие могут, то сможем и мы. А ночевать под открытым небом приходилось многим. Все в порядке. Нам и здесь хорошо. Мы свободны и независимы. Никому не надо платить. Сами себе хозяева».
Он внезапно остановился. Откуда-то из кустов время от времени доносился шорох. Когда они пытались уловить направление звука, он таинственно затихал. Но стоило им задремать, как шорох столь же таинственно возобновлялся. «Кто-то подползает к нам», — предположила Сексон, прижимаясь теснее к Билли.
«Во всяком случае, это не дикий индеец». Это было все, что он мог придумать для ее успокоения. Затем он притворно зевнул. «Чего бояться? Вспомни, что приходилось переживать пионерам».
Несколько минут спустя его плечи заходили ходуном, и Сексон поняла, что он смеется.
«Я как раз вспомнил одну историю, что нам частенько рассказывал приемный отец», — объяснил он. «Это была старая Сузан Клегхорн, одна из орегонских пионерок. Лупоглазая Сузан называли ее. Но стрелок она была отличной. С нею никто не мог равняться. Однажды в прериях на обоз напали индейцы. Пионеры живо поставили свои повозки в круг, а люди и быки остались внутри круга. При этом способе защиты им легко было отразить нападение и убить кучу индейцев. Индейцы ничего с белыми не могли поделать. Надо было выманить их каким-нибудь способом из круга. Что же они сделали? Они взяли двух белых девушек, захваченных в плен из другого переселенческого обоза, и стали их пытать. Они расположились вдалеке, за пределами ружейного выстрела, но все было видно, как на ладони. Индейцы думали, что белые не выдержат и бросятся на них, а на открытом месте им ничего не стоило белых перебить. Белые были совершенно беспомощны. Если бы они бросились девушкам на выручку, индейцы всех бы прикончили, а затем напали бы на обоз. Тогда погибли бы все до одного. Но тут старая Сузан тащит откуда-то старую длинную двустволку, заряжает ее тройной порцией пороха и прицеливается в громадного индейца, усердно хлопотавшего около девушек. Ее сразу отбросило назад, и плечо болело потом всю дорогу до Орегона. Но с индейцем все было кончено. Он так и не узнал никогда, что с ним случилось. Но я, собственно, не эту историю собирался рассказывать. Старая Сузи весьма уважала Джона ячменное зерно. Она готова была нагрузиться вдрызг при всяком удобном случае. А ее сыновья, дочери и старик всячески старались прятать его, так, чтобы она не могла достать. «Что достать?» — спросила Сексон. «Джона ячменное зерно». «Да ты ведь не знаешь, что это такое. Это старое и всем известное название виски. Ладно. Итак, вся семья как-то должна была уйти. Это происходило в местности, называемой Бодега. Они поселились там по приходе с Орегона. Старая Сузан уверяла, что ее ревматизм разболелся так, что она не может двинуться с места. Но они тоже были не дураки. В доме имелась большая бутыль виски, галлона на два. Они не стали с ней спорить, а послали перед уходом одного из внуков на высокое дерево, росшее во дворе за гумном, и он привязал бутыль на высоте 60 футов над землей. Но и это ничуть не помогло. Вернувшись домой, они нашли мертвецки пьяную Сузан на полу в кухне. «Неужели она влезла на дерево?» — попыталась отгадать Сексон, когда увидела, что Билли не собирается продолжать. «Нет, зачем?» — весело засмеялся он. «Все, что ей пришлось сделать, это поставить лохань как раз под бутылью. Затем она вытащила свою старую двустволку и вдребезги разнесла выстрелом бутыль. После этого ей оставалось только лакать виски из лохани». Сексон снова задремала, когда шорох возобновился. На этот раз еще ближе. Ее возбужденному воображению послышалось в этих звуках что-то крадущееся, и ей представился подползающий к ним хищный зверь. «Билли!» — шепнула она. «Да, я сам прислушиваюсь», — послышался ответ. Очевидно, и Билли не спал и был начеку. «Может, это пантера? Или дикая кошка?» «Нет, это невозможно. Все дикие звери давно перебиты. Это мирная земледельческая область». Легкий ветерок зашелестел листьями деревьев. Таинственный треск сверчка подозрительно оборвался. Затем среди шороха послышался глухой, но тяжелый звук удара, заставивший Сексон и Билли привскочить и сесть на ложе. Звук не повторялся, и они улеглись снова. Но теперь сама тишина им казалась зловещей.
«Ух!»
— с облегчением вздохнул Билли. «Точно я не знаю, что это было. Это был кролик. Я как-то слышал, как они тяжело упирались задними лапками в пол при прыжке». Сексон тщетно старалась уснуть. Чем дальше, тем песок делался жестче. Все ее мышцы и кости болели от прикосновения к нему. И хотя рассудок отвергал возможность настоящей опасности, воображение неустанно расписывало ее яркими красками. Послышался новый звук. Это уже не было похоже ни на шелест, ни на шорох, а могло означать лишь, что какое-то крупное животное пробирается через кусты. Ветви трещали и ломались, а однажды они ясно различили, как ветви раздвинулись, чтобы пропустить кого-то, и затем снова сдвинулись. Если прежде это была пантера, то теперь, наверное, слон, — уныло предположил Билли. — А тяжелый какой! Прислушайся-ка, к нам подходит. Звуки с частыми перерывами возобновлялись, и каждый раз раздавались все громче и все ближе. Билли снова сел на своем ложе и обнял одной рукой поднявшуюся с ним вместе Сексон. — Я сегодня еще не сомкнул глаз, — пожаловался он. — Опять начинается. Если бы хоть можно было что-нибудь разглядеть... «Шум такой, словно это медведь», — прошептала Сексон, вся дрожа не то от страха, не то от ночной прохлады.
«Да уж, конечно, не кузнечик».
Билли попытался встать, но Сексон схватила его за руку. «Что ты собираешься делать?»
«Я ничуть не боюсь», — отвечал он. «Но, честное слово, это мне действует на нервы. Если мне не удастся разобраться, со мной судороги сделаются. Я пойду на разведку. Далеко не уйду, не беспокойся».
Ночь была так темна, что едва Билли отполз на расстояние протянутой руки, Сексон потеряла его из виду. Она сидела и ждала. Звуки затихли, и она могла следить за продвижением Билли по треску сухих веточек. Спустя несколько минут он вернулся и пробрался под одеяло.
«Думаю, что я его спугнул. У него хороший слух, и когда он услышал, что я к нему подбираюсь, то шмыгнул куда-то в кусты. А я старался вовсю, чтобы меня не было слышно. Господи, опять начинается!»
Они снова сели. Сексон подтолкнула Билли. «Слышишь?» — еле слышно прошептала она. «Я слышу, как оно дышит. Оно чуть-чуть не фыркнуло». Сухая ветвь с треском обломилась так близко от них, что оба, забыв о своем притворном спокойствии, вскочили на ноги.
«Я больше не позволю ему нас дурачить», — сердито сказал Билли. «Он нам этак скоро на голову влезет».
«Что же ты собираешься сделать?» — тревожно спросила она.
«Орать во всю глотку. Я уж выведу его на чистую воду». Он набрал в легкие, возможно, больше воздуха и испустил дикий вопль. Результат далеко превзошел всякие ожидания, и у Сексон сердце замерло от страха. В то же мгновение окружавшая их темнота ожила и наполнилась шумом и движением. Ветви трещали и ломались, и слышался топот убегающих в разном направлении животных. К счастью и облегчению обоих, звуки все удалялись и замерли вдали. «Ну, что ты скажешь?» — нарушил наступившую тишину Билли. «А все ребята говорили, что меня ничем не испугаешь. Я очень рад, что они меня сегодня не видели».
Он застонал.
«Мне этот проклятый песок до смерти надоел. Я лучше встану и разведу огонь».
Это было нетрудно. Под золою тлели угольки, и брошенные на них сучья быстро запылали. Несколько звездочек проглянули на туманном небе. Он поглядел на них, подумал и собрался идти. «Куда ты?» — окликнула его Сексон.
«Мне пришла в голову одна мысль», — не задерживаясь, отвечал он и смело вышел из освещенного огнем круга.
Сексон сидела, плотно закутанная по горло в одеяло, и восхищалась его смелостью. Он даже топора с собою не взял, отправляясь в направлении смолкшего в отдалении шума. Минут через 10 он вернулся, посмеиваясь.
«Черт бы их побрал! Вот так подвели меня! В другой раз я, видно, собственной тени испугаюсь. Что это было? Ух, тебе и в 1000 лет не догадаться! Стадо телят, и они испугались больше нашего!»
Он закурил у огня папироску, а затем влез под одеяло к Сексон.
«Хороший из меня земледелец выйдет, нечего сказать», — сердился он на себя. «Если несколько маленьких телят меня могут запугать. Ручаюсь, что твой отец или мой и глазом бы не моргнули. Измельчал нынче народ, вот что».
«Нет, неправда», — заступилась Сексон. «Народ такой же, какой и был. Мы способны на то же, на что были способны наши отцы, и мы гораздо здоровее их. Мы только по-разному воспитывались, вот и все. Мы всю жизнь прожили в городе. Мы привыкли к городским звукам, но не знаем деревенских. Мы воспитывались далеко от природы. Вот тебе все разъяснение. Теперь мы с тобой приступаем к деревенской жизни.
Погоди немного, и мы будем так же крепко спать под открытым небом, как спали наши отцы». «Но только не на песке», — застонал Билли.
«Мы и пытаться не станем. Это мы с первого раза поняли. А теперь замолчи и постарайся уснуть». Страхи исчезли. Но песок, поглощая все их внимание, донимал пуще прежнего. Билли задремал первым, но глаза Сексон закрылись лишь тогда, когда где-то в отдалении запели петухи. Но сон их был неспокоен. При первых проблесках рассвета Билли выполз из-под одеяла и развел костер. Сексон, дрожа, подсела к нему. Лица их были измучены, и глаза впали. Сексон засмеялась. Билли нехотя рассмеялся, но, увидев кофейник, развеселился и немедленно поставил его на огонь.